«Московские окна».
Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Программа «Главное вовремя», чуть было не сказал. Нет, конечно, программа «Московские окна», которая будет рассказывать вовремя о событиях, которые происходят в столице. Анастасия Варданян.
Добрый день, Михаил Антонов.
И Светлана Волкова, корреспондент московского отдела с нами.
Всем привет.
И самое главное, что у нас сегодня специально приглашенный гость Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы. Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там еще есть должность заведующий перинатальным центром городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук.
Самый главный гинеколог Москвы. Давай простым языком назовем должность, верно же?
Да, так и есть.
Давайте мы сегодня будем говорить про рождаемость в Москве. Но не только про рождаемость в Москве, но и о том, что очень многие наш город выбирают из других регионов, приезжают в Москву, чтобы родить ребенка. Это касается и не только регионов российских, но и зарубежных бывших союзных республик. Поменьше сейчас или наоборот количество вот таких рожающих растет?
У нас наблюдаются очень интересные тенденции, и, к сожалению, по многим регионам в нашей стране отмечается тенденция к уменьшению количества родов. Это нас, безусловно, настораживает. Это последствия кризиса начала 90-х, середины 90-х годов, когда действительно людям было не до деторождения. И сейчас мы ощущаем последствия, когда количество девочек репродуктивного возраста, которые готовы вступить, которые готовы стать мамами, не так много. Но Москва предлагает достаточно комфортные условия, и это, пожалуй, один из немногих регионов, где количество родов остается примерно на прежнем уровне в этом году, так же, как и в прошлом году.
Сколько?
И действительно, ну, к примеру, за 9 месяцев этого года было практически 90 тысяч родов. То есть ежемесячно около 10 тысяч родов
проходит. Это стабильная цифра, то есть ни выше, ни ниже, чем в сравнении, например, с прошлым годом.
С прошлым годом она соответствует цифрам прошлого года, она не уменьшается, хотя действительно мы видим, что по многим регионам значительное уменьшение количества родов.
Так это связано с тем, что вот, например, будущая мама из Удмуртии приезжает в Москву, где она может, как я понимаю, бесплатно родить, да, имея карту, или не связано с этим?
Это связано и с этим в том числе, потому что на сегодняшний день в структуре стационарах московских 40% всех рожениц – это иногородние иностранные граждане.
А расскажите, вот какие нужны документы, чтобы из региона приехать в Москву и бесплатно здесь родить ребеночка?
Это, пожалуй, единственный документ, это полис обязательного медицинского страхования. Конечно, мы просим, чтобы граждане имели при себе паспорт, и этого достаточно для того, чтобы выбрать любой роддом, если нет других ограничений, если нет каких-то состояний здоровья, которые не позволят это делать, допустим, в отдельно стоящем роддоме, потому что есть специализированные родильные дома, если это интересно, я могу подробнее об этом рассказать, но в целом достаточно полиса ОМС, и каждый гражданин России, каждая гражданка имеет на это полное право, и в этом свободе выбора и рождается здоровая конкуренция, которая нам позволяет повышать качество.
Антон Сергеевич, давайте мы...
Если полиса нет, паспорта нет, что вы сделаете?
Все равно
не откройте дверь роддома. Российского тоже нет, в Москве такое бывает.
Ну, нет у человека документов, беременная стоит под дверями, не пустите?
Нет, конечно, пустим. Беременные женщины, рожающие – это особая категория, и в экстренных ситуациях, да, вся помощь оказывается вне зависимости от наличия документа вообще, потому что даже москвичка, которая имеет все документы, может их не взять с собой, забыть, и что-то может случиться в дороге, поэтому здесь это абсолютно не играет никакой роли при оказании помощи.
А есть какие-то данные вот по количеству рожениц без гражданства российского в Москве?
Их количество не так уж велико. Вот что интересно, на чем мне хотелось бы заострить внимание из статистических показателей, что наши женщины чуть-чуть меняются, они, к сожалению, становятся все старше, у нас наблюдается общеевропейская тенденция, да, и уже больше половины всех первородящих женщин старше 30 лет. А вторая тенденция, которая нас в какой-то степени даже радует, что все чаще мамами становятся второй, третий и даже четвертый. четвертый раз. То есть у нас все больше становится многодетных родителей, и, насколько я знаю, один из ведущих у нас как раз является многодетным родителем.
Это не
да,
я.
На нашем радио есть.
Нет,
такой,
у нас,
да.
У нас есть.
Есть у нас, да.
Мы
да.
Здесь все, все сидят родители, многодетных пока нет, но мы идем к этому.
Будем стремиться.
Семимильными шагами. У меня другой вопрос. Давайте мы сейчас будем развинчивать какие-то стереотипы. Стереотип следующий. Да, Москва предоставляет услуги по уходу во время беременности, по родам, но количество бюджетных, бесплатных, стационарных мест, пусть и не намного, но сокращается, а количество платных мест увеличивается. И вообще рожать сейчас это такая штука дорогая. Особенно если хочешь уход, хочешь присмотр за собой, да, нужно раскошелиться. Есть такой стереотип. Попробуйте его развенчать.
Я не совсем соглашусь с этим стереотипом, потому что наоборот, особенности финансового обеспечения как раз и обуславливают ту здоровую конкуренцию между, не только между регионами, но даже между родильными домами Москвы. В чем она заключается? Например, чем больше пациентов обратится в этот роддом, чем больше будет родов по ОМС, тем больше финансирование на себе это бюджетное учреждение и привлекает. И каждый стационар на сегодняшний день не только в средствах массовой информации, в соцсетях проводит какие-то акции, но и очно, чаще всего уже еженедельно проводит дни открытых дверей на регулярной основе, чтобы привлечь и показать все возможности. И мы все чаще сталкиваемся с тем, что беременные мамы из Москвы, из других регионов, они приезжают и смотрят уже не один, два, а даже три, четыре, пять роддомов и выбирают тот роддом, где им больше понравилась обстановка, где им больше понравился подход к ведению родов, где контакт с врачом у них получился более приятный.
И тем не менее, по ценам мы можем, Антон Сергеевич, сориентировать? Вот если человек решает, да, что я буду рожать платно, не будем скрывать, что у нас в городских клинических больницах...
Есть такая услуга.
Есть такая услуга. Во сколько это обойдется?
Доля этих услуг не очень значительная, но в среднем стоимость родов по платным услугам в московских родильных домах составляет, ну, на мой взгляд, от 60-70 до 130 тысяч.
И что входит в эту сумму?
Это полное сопровождение, скорее всего.
Нет, это наблюдение с 36 недель, чаще всего, которые включают в себя постановку на учет, когда уже пациентка открепляется от своей женской консультации. Она наблюдается у индивидуального врача в роддоме, перечень обследований, ультразвук, КТГ, анализы и непосредственно индивидуальное ведение родов этим врачом, ну и чаще всего входит более комфортное пребывание в палате повышенной комфортности в послеродовом.
То есть можно находиться в палате одной, правильно я понимаю, или с ребенком?
Нахождение с ребенком у нас проходит вне зависимости от наличия или отсутствия контракта. Это та современная технология, которая позволяет действительно улучшить, наладить грудное вскармливание, улучшить качество пребывания. Есть такое понятие, как импритинг. Это, безусловно, очень важно. А, конечно, если мы говорим про контрактные роды, то в большей степени здесь условия пребывания, да, чаще всего это одноместная палата.
Правда ли, что мамы стали более возрастные?
Да, действительно.
Это тенденция, опять же, такая, последних 10-15-20
лет. Кому ставят вот этот диагноз? Старородящая, в каком возрасте?
Поскольку, как мы уже с вами проговорили, что больше половины наших женщин уже старше 30 лет, и возраст, средний возраст первородящей женщины становится все старше, мы, к сожалению, видим...
Какой он сейчас в Москве?
Он составляет порядка 32-33 лет. Угу. И здесь тоже очень интересная тенденция, что у нас... количество таких женщин подавляющее, но уже даже все больше и больше увеличивается количество женщин, первый раз рожающих после 40 лет.
Вы сказали, да. К сожалению. Вот это оговорка или не оговорка? Потому что сейчас вас врач заговорил, потому что я понимаю, что, наверное, чем раньше...
Миша, кстати, сам
У меня же среднее медицинское образование. Но, тем не менее, я понимаю, что вы сказали, к сожалению. Это говорит о том, что сейчас вы, как кандидат медицинских наук, не рекомендуете, да?
После 30.
После 30. Что задумываться...
Делать карьеру.
Задумываться
сразу идите в роддом.
О деторождении нужно немножечко пораньше.
Михаил, вы правильно услышали те нотки в моем голосе, которые действительно говорят о том, что наши пациенты чуть-чуть меняются. И сейчас самые современные конгрессы, практически на каждом из них, я вот только сегодня вернулся из одного самого современнейших конгрессов, и там достаточно большая секция была посвящена тому, что наши пациенты, акушерские пациенты, они меняются. Они действительно становятся старше, они действительно на момент своего осуществления репродуктивного выбора зачастую обладают теми или иными уже заболеваниями, и это влияет на течение беременности.
Но буквально недавно в Москве женщина в 40 лет родила 4, верно же, я не ошибаюсь?
Вы все правильно.
Причем это не ЭКО, и все детки, слава тебе, Господи, здоровы. Вот, расскажите про этот случай. Позитивно.
Не-не-не, подождите.
После 40.
Давайте мы этот случай сейчас прибережем для следующей части программы.
А давайте.
А пока, если есть вопросы к Антону Сергеевичу, 8-9-6-7-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02. У нас в эфире Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения
Москвы. Я проще называю главный гинеколог Москвы.
Я пока все не перечислил, не успокоюсь. Заведующий перинатальным центром городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук. Анастасия Варданян, Светлана Волкова, я Михаил Антонов. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Мы продолжим через несколько минут.
«Московские окна».
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
«Московские окна».
Анастасия Варданян, Светлана Волкова, я Михаил Антонов и главный, как ты...
Гинеколог,
да,
Москвы,
Антон
Сергеев.
Антон Оленев у нас сегодня в эфире. 8-9-6-7-200-97-02.
Миш, давайте продолжим про эту историю.
История,
четверо
когда...
Четверо детей в первый раз в 40 лет.
Да.
Это действительно крайне редкая история, и на сегодняшний день все чаще мы сталкиваемся с многоплодием в ситуациях, когда это было экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО по-простому, но в этой ситуации беременность наступила самостоятельно. Безусловно, это чаще всего является наследственным фактором, скорее всего, у пациентки в роду были многоплодны, а если встречаются и по материнской, по папиной линии многоплодные беременности, это позволяет вот... как в этой ситуации мы столкнулись.
Это очень редкий случай, да, вот когда вот до этого случались такие роды в Москве, то есть чтобы четверо сразу?
Такие случаи случаются, они действительно крайне редкие, примерно один на миллион родов, то есть примерно раз там в 6-7 лет,
да,
происходят
редко,
эти ситуации.
Редко. А вот ЭКО, да, вот сейчас оно набирает всю какую-то сумасшедшую популярность, да, но связано это, скорее всего, вот с тем, что, ну вот, к сожалению, не становятся более здоровыми, да, вот женщины, много очень всяческих проблем. Вот расскажите, в Москве эта процедура, ну вот мы знаем, что из регионов приезжают в два региона, это Москва и Санкт-Петербург, да, вот есть даже некая конкуренция между двумя столицами. Как часто вот этой процедурой пользуются в Москве, и вот ваше личное отношение к ЭКО?
Здесь действительно мы видим увеличение количества циклов ЭКО, но самое важное, что для нас, врачей, что эта процедура, которая позволяет с теми или иными сложностями, которые есть с осложнениями, с заболеваниями у родителей, получить им здоровых детей. Уже доказано, что эти дети ничем не отличаются от детей, которые были зачаты естественным путем. И на сегодняшний день есть большая государственная программа здравоохранения, которая включает в себя проведение экстракорпорального оплодотворения уже на сегодняшний день по полису ОМС. И, конечно, в этом направлении Москва один из лидеров, и очень большое количество циклов ЭКО проводится по ОМС. Но всегда надо помнить, что эта процедура имеет достаточно ряд особенностей, и надо полностью обследоваться, есть четкий алгоритм обследования, как провести эту процедуру и как обезопасить организм женщины от каких-то осложнений.
Ну вот вы лично как относитесь к ЭКО? Да? Вот говорят, не изучено влияние именно, ну понятно, что дети рождаются такими же обыкновенными, вот влияние на женский организм не до конца изучено. Вот ваше личное мнение, вот делать или не делать тем, кто сомневается?
Что это потрясающая методика, которая позволяет получить здорового ребенка родителям, которые в других случаях не могут, беременность не может наступить самостоятельно.
Антон Сергеевич, а как вы относитесь к домашним родам? Вот в свое время, когда там было довольно много сторонников рожать дома, сейчас как в Москве? Сохраняется еще вот эта мода на то, чтобы родить дома, не ехать в роддом?
Ну, для меня это достаточно болезненная тема, и я рад, что вы меня спросили. Мне хотелось бы, чтобы нас с вами услышали сейчас максимальное количество наших слушателей. Почему это важно? Действительно, в нашей стране не регламентировано проведение домашних родов, и...
Домашние... То есть не запрещено, не разрешено, так получается?
Да, здесь нет четкого регламента, и действительно это настолько опасно, когда неподготовленный организм, когда неподготовленная беременная, здесь есть четкий, в ряде стран есть четкий алгоритм отбора таких пациенток, которые начинают рожать дома, и зачастую в процессе родов, когда случаются те или иные сложности, ее сопровождает специалист с определенным оборудованием, с определенными знаниями, с определенными возможностями, и зачастую такие пациенты в процессе родов переезжают в стационар. И, конечно, мы, со своей очередь, как специалисты, стараемся для женщин в роддомах создать максимально комфортные условия, приближенные к домашним условиям. Мы пытаемся понять, что мешает, почему останавливаются женщины при выборе этого ответственного момента роддома.
Да сложно вообще понять, что ей в голову приходит, чтобы
я
буду рожать дома. Зачем?
Ну все же объяснимо. Бабки наши в банях рожали, нечего там, да, значит, они только химией своей все испортят, вот сейчас горячую ванну посадим тебя, и ты...
Но я не понимаю вообще таких женщин.
Поле,
совершенно.
Сразу в поле.
Поле, да, ну и так далее. Ну, вот как.
Вот буквально же на днях был случай, когда забрали ребенка у родителей в Москве, домашние роды, потом они еще не пускали туда врачей, и оба попали в психиатрическую клинику, ну вот как бы... Наверняка вы о нем знаете, да, об этом случае?
Да, конечно, я слышал об этой ситуации. Еще не совсем не так давно случилась ситуация, когда женщина после кесарева сечения, когда у нее в анамнезе были оперативные роды, рожала дома с акушеркой. И когда у нее дома случились осложнения, когда они поняли, что роды никак не заканчиваются, они вызвали скорую помощь, акушерка тут же покинула эту женщину, убежала, и с колоссальными осложнениями были закончены
этими родами. То есть кесарево на дому делали?
Нет, эту пациентку госпитализировали в один из родильных домов, уже, к сожалению, с большой кровопотерей, и ребенок не вынес этих родов, и, к сожалению, это ничем хорошим не закончилось ни для ребенка, ни для женщины. Для женщины она потеряла большое количество крови. Нам удалось справиться с этой ситуацией. Спасибо сотрудникам роддома, которые действительно долгое время боролись. Но мне хотелось бы предостеречь всех пациентов, которые хотят, думают об этом, рассматривают такой вариант. Мы, наоборот, стараемся максимально быть прозрачными и, в частности, ратуем за партнерские роды. То есть, если женщине будет комфортно, если с ней будет рядом супруг или кто-то из родственников.
А если фотограф, видеооператор, помощники, мама,
сестра? Минуточку.
И все будут там, вы это как приветствуете.
Минуточку. Для тех, кто не знает, это партнерские роды, это когда мужчина присутствует, да, держит за руку, а в отдельных случаях медсестры подносят нашатырь к мужчине. Вот, ну, бывают и такие.
Снимают на видео, как он падает.
Насколько это разрешено?
Ну, мне хотелось бы, конечно, сказать, что в большей степени это миф и анекдоты, когда подносят на шатырь. На сегодняшний день все чаще женщины принимают решение рожать с супругом, и партнерские роды в нашей стране регламентированы с участием супруга или иного члена семьи.
Одного только можно выбрать.
Да, мы рекомендуем не больше одного человека, потому что
группу поддержки нельзя приводить.
В этой ситуации, да, будет сложно, потому что мы ограничены по пространству, но мы стараемся сделать обстановку для рожающей женщины наиболее комфортной, чтобы ее никаким образом не влияло, так скажем, на наличие медработников.
Чувствовала себя как
дома. А зачем? Ну ведь, опять же, я сейчас бабушку включу. Вот раньше рожали и нормально, мужиков никаких не было. Что мы идем на поводу у них? Мало чего они захотят. Они попросят хомячка им принести.
С Запада.
Откуда это все?
Мы говорим не про то, чтобы как бы она была не одна. Наша задача, чтобы женщине было комфортно. И действительно, во многих парах им настолько вместе легко, что они проходят этот путь вместе. Я не призываю непосредственно смотреть процесс рождения, и уже в ряде роддомов уже сделаны специальные комнаты для пап. Некоторые действительно рожают со своей мамой, со своей сестрой.
Вот я бы с мамой
сестрой.
Пошла, да, я с ней до сих пор к стоматологу хожу.
Боже ты мой. Что в голове у девушки?
Я как-то сама справилась.
Да, у нас минута здесь вопрос. Здравствуйте. В последнее время женщины все чаще просят эпидуральную анестезию. Насколько это безопасно? Ну, эпидуралка всегда делается при кесарево, да? Насколько
нет,
я понимаю.
Нет, при естественных тоже.
Эпидуральная анестезия – это один из наиболее безопасных методов обезболивания на сегодняшний день в мире. Оно делается при самопроизвольных родах, ну, вы правильно сказали, и при кесаревом сечении. Какое основное показание к эпидуральной анестезии? Это болезненные схватки. И такая возможность есть в каждом родильном доме Москвы. И по желанию женщины проводится эпидуральная анестезия. Почему мы говорим по желанию? Потому что это действительно должно быть в первую очередь ее желание. И все чаще мы слышим про роды без каких-то вмешательств. Все чаще мы слышим про желание женщин пройти это максимально приближенно к естественному ходу событий. Поэтому здесь мы абсолютно не настаиваем. Если пациентке комфортно, если эти схватки ей не приносят ощущений неприятных, то действительно это вполне возможно и без эпидуральной анестезии.
По каким причинам от эпидуралки отказываются? Просто вот вы как врач можете сказать, анестезия влияет как-то на процессы?
Есть какие-то побочные эффекты?
Побочные
эффекты.
Потому
что о них много говорят женщины, болит спина, там долгий процесс восстановления.
Есть крайне редкие случаи об осложнении эпидуральной анестезии. Это крайне редко встречающие постпункционные головные боли. Это совсем редкая история. Это встречается в 2-3 случаях на 1000 эпидуральных анестезий, а наоборот, это ситуация, которая позволяет облегчить процесс родов, если женщина устала, позволяет ей какое-то время отдохнуть. Из доказанных эффектов, что эпидуральная анестезия удлиняет процесс родов, но при этом не влияет на исход и не учащает частоту кесарево сечения.
Это, кстати, платно или бесплатно?
Эпидуралка бесплатно.
Все абсолютно бесплатно.
Продолжим через несколько минут. Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии или главный гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы номер 24, кандидат медицинских наук. Светлана Волкова, Анастасия Варданян. Ваши вопросы.
Михаил Антонович,
я тут же. Да, я бы представился. Ваши вопросы 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. И, кстати, поговорим обязательно через несколько минут про ассамблею здоровья, которая пройдет в Москве в начале января. Что это такое и что там на этой ассамблее могут сделать и что увидеть москвичи, узнаете обязательно.
Московские окна. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Московские окна».
Итак, друзья, в программе «Московские окна» сегодня Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы. Я люблю длинные формы, хотя это просто...
Столько вопросов.
Главный акушер Москвы, главный гинеколог Москвы. Светлана Волкова, Анастасия Варданян.
Михаил Антонов.
Да, девочки, совсем немного времени осталось. Прошу, ваши вопросы.
Еще есть такая у вас фишка, появляется Центр здоровья семьи. Я так понимаю, что не только с женщинами занимаются, но и мужчинами, да? Что мужчины, какую помощь получают в роддомах?
Действительно, мы все чаще, обсуждая репродуктивное здоровье, говорим не только о наших женщинах, но и о мужчинах. И в частности, в качестве примера, когда нам приходит супружеская пара или пара, который живет в гражданском браке по вопросу, что у них не получается забеременеть, первым делом мы начинаем обследование супруга, и порядка 40% как бы
почти половина
всех случаев бесплодия является мужской фактор бесплодия, и необходимость лечения женщины, какой-то поддержки в этой ситуации отсутствует. Поэтому действительно сейчас все больше мы делаем акцент именно на супружескую пару целиком, и на дни открытых дверей приглашаем их совместно, и на роды, и даже уже на сегодняшний день в одном из родильных домов, это больница Виноградова, проводится школа ПАП, где ПАП обучают методикам ухода за ребенком, методикам поддержки.
То есть в родильных домах, может быть, уже даже урологи работают?
Урологи не так часто, в большей степени это репродуктологи, которые позволяют все-таки пациентам, у которых не получается забеременеть.
Давайте еще про врачей поговорим, потому что вот они все-таки вот самое главное. Я не знаю, кто там обращает на стены в родильном доме внимание. На самом деле, вот как мне кажется, что самое главное – это вот какой врач, какой акушер-гинеколог. Да? И вот очень важный вопрос, сколько же они сегодня зарабатывают. Вот у меня данные такие. Акушер-гинеколог в Москве, ставка сегодня средняя 47 700. Если мы говорим об акушере-гинекологе с 25-летним стажем, который берет 3 дежурства в неделю и работает еще в субботу, то на руки он может получить месяц 80 тысяч рублей. Если я ошибаюсь, поправьте.
Ну, во-первых, мне сложно представить гинеколога, который работает неделю, субботу, еще 3 раза в эту неделю дежурит. Это противоречит, мне кажется, всем мыслимым возможностям организма и, конечно, трудовому кодексу.
Вот ставка 47 700, верно?
Нет, зарплата значительно выше, и базовый оклад выше этой суммы. Вот, поэтому и в среднем заработная плата превышает 100 тысяч.
Средняя заработная плата выше 100 тысяч рублей по Москве.
Персонала хватает, хорошо, потому что, опять же, очень многим не нравится, что... Ну, сейчас я очень аккуратную фразу скажу, что человек с неславянской фамилией, имя, отчеством, да, и ведет прием, и... Все это накручивается, и опять же появляется такой стереотип. У нас не хватает хороших
много,
врачей.
Много-много таких жалоб, когда женщины
пишут, что не
понимают.
У нас не хватает хороших врачей. Врачи либо не идут в профессию, либо идут, не работают в стационарах, в поликлиниках, а идут сразу в платные медицинские центры. Есть такая проблема или нет?
Я не сказал бы, что есть такая проблема, особенно в сфере акушеров-гинекологов. Это одна из специальностей, в которой действительно специалистов достаточно много, и очень часто студенты медицинских вузов хотят стать акушерами-гинекологами. Мне абсолютно непонятна и не близка эта тематика с неславянской фамилией. Среди всех национальностей, среди всех специалистов есть выдающиеся прекрасные доктора, и здесь у нас нету никакого разделения. Действительно, все как бы оцениваются по профессиональным характеристикам в первую очередь.
Есть ли какая-то премия «Лучший гинеколог Москвы»? Ну, как-то вот сообщество акушеров-гинекологов выбирает лучшего?
Как поощряете?
Как поощряет? То есть мне вот интересно, да?
Да, действительно, у нас есть ежегодная премия лучшему специалисту по специальности акушерства и гинекологии, и мы рассматриваем этих специалистов комиссионно на уровне департамента здравоохранения. Этот специалист выбирается по целому ряду позиций.
Вот, мне просто интересно, это человек,
больше
который...
Больше всех родов принял?
Ну, вы понимаете, ведь работа акушера-гинеколога – это не только роды. У некоторых специализация как раз не прием родов, а наоборот, там профилактика заболеваний, или человек работает в приемном отделении больницы, ну, плюс еще гинекологическая клиническое отделение ведет в клинической больнице. Вот. А там женщина с заболеваниями от, извините, внематочной беременности до воспаления какого-нибудь. И как вот оценивать? Он не принимает роды. Какие показатели все-таки?
Ну, это в первую очередь те специалисты, которые внесли наибольший вклад в развитие специальности, которые действительно чаще, вы правильно сказали, все-таки это акушеры, там, нежели гинекологи. И это люди, которые, ну, выдающиеся в своей специальности, имеют и возможности, и, в частности, одно из там важных направлений деятельности у нас является профилактика аборта, и ежегодно мы вручаем премию специалистам-психологам по профилактике и доабортному консультированию, которые смогли убедить женщин, которые смогли проработать в тех парах, в тех семьях, которые первично обратились за прерыванием беременности, но в ходе общения с персоналом, с акушерами-гинекологами, с психологами, изменили свой выбор.
Есть какие-то данные вот на эту тему, Антон Сергеевич? Вот сколько людей вообще делают аборт, сколько передумывают, и вообще вот тему абортов тоже давайте затронем.
Тема эта на сегодняшний день, она, я не сказал бы, что она очень актуальна. У нас ежегодно отмечается четкая тенденция к уменьшению количества абортов, особенно абортов по желанию женщин, потому что прерывание беременности, оно же может быть и самопроизвольным, по независимым причинам от нас. Но все чаще женщины в ходе общения с психологами и кабинеты медико-социальной помощи сегодня созданы при каждом родильном доме, они позволяют проводить нам эту работу более подробно, более качественно.
Антон Здорово. Сергеевич, а есть мнение запретить аборты? Вы как к этому относитесь?
Вы знаете, ну, наверное, это такое, я как акушер-гинеколог, как отец двоих детей, я всегда за детей, мне, конечно, хотелось бы, чтобы женщины все-таки по возможности от этой процедуры отказались. Я представляю, какой вред она наносит здоровью. И даже с той целью, чтобы помочь таким женщинам, которые первично обратились, у нас есть межведомственное взаимодействие с органами социальной поддержки. Мы всегда ищем любой путь, чтобы женщина изменила свой выбор в сторону сохранения беременности, каким-то образом помочь ей материально. У нас есть центр «Молодая мама» для молодых девочек, которые забеременели. Поэтому здесь огромное количество возможностей, но мне хотелось бы, наверное, отметить, что совсем полностью вот их запретить искусственным путем будет достаточно сложно.
Отказниц много? Опять же, наверняка вы за цифрами смотрите. Это те мамы, которые оставляют
детей. Это уже на сегодняшний день единичные случаи, и разработан четкий алгоритм. Как только или если мама по какой-то причине изъявляет желание оставить своего ребенка, есть четкий алгоритм действий, как мы в этой ситуации. Но в первую очередь наша задача выяснить, почему.
Именно она... поэтому стали говорить, что фактически все сейчас родовые отделения должны оснащаться психологами. И это не только московская история, сейчас это хотят распространить чуть ли не на всю нашу страну.
Мы имеем положительный опыт общения с психологом. Действительно, с момента рождения, если мама высказывает такую позицию, с ней проводится тщательная, подробная работа по выяснению причин. И здесь же примерно похоже с доабортным консультированием. Мы пытаемся выяснить, по каким причинам мама не хочет оставлять ребенка. И в подавляющем большинстве случаев нам получается ей помочь, и на сегодняшний день отказные дети – это уже единичные случаи в московских родильных домах.
И мы можем говорить, что это вот чаще всего приезжие из других регионов?
Нет, мы так… Нет, я бы не стал так говорить, эта статистика есть, и эти цифры, вот, они на самом деле уже совсем незначительные.
Антон Сергеевич, если пациентка недовольна, как ей оказали помощь в роддоме, куда может она жаловаться? Есть волшебный телефон, не знаю, какая-то горячая линия, куда можно отправить свои жалобы?
Вы знаете, мне кажется, это один из путей нашего развития, один из путей как бы нашего реагирования и, так скажем, улучшения наших услуг, вот в частности, в том родильном доме, где работаю я, который, кстати, располагается в двух шагах от нашей сегодняшней студии. Мы максимально открыты, мы готовы общаться, и в каждой палате размещены контактные данные дежурного администратора, мои контактные данные, пациенты всегда могут связаться. И на сегодняшний день вы же понимаете, насколько мы открыты в социальных сетях. мы действительно сталкиваемся с тем, что пациенты, даже находясь в родзале, в процессе родов, могут попросить что-то или...
Что просят.
Чтобы мы каким-то образом отреагировали.
Пусть апельсинов просят.
И действительно, эти просьбы бывают достаточно разные, но мы стараемся на них на все реагировать. Это такая возможность для нас.
У нас минутка. Ассамблея здоровья. Когда она в Москве проходит?
Нас ждет потрясающее событие. Так. С 16 по 19 января 2020 года, это 18-я ассамблея, которая в этом году привлечет потрясающих лекторов зарубежных, в том числе лауреата Нобелевской премии, который расскажет об эффективности голодания, об его влиянии на продолжительность жизни, на работу клеток организма, и помимо этого можно будет увидеть все достижения столичного здравоохранения, возможности и даже провести ряд диагностических мероприятий.
И все это бесплатно с 16 по 19
числа. И сразу после Нового года.
Ассамблея здоровья, это да, после Нового года это актуально.
Да.
Антон Сергеевич, спасибо, что были с нами. Антон Оленев, главный.
Гинеколог Москвы.
Абсолютно верно. Анастасия Варданян, Светлана Волкова, я Михаил Антонов. Ждем вас. Всегда желанный гость. Приходите. Будем и дальше продолжать
разговаривать. Удачи вам
разговаривать.
В работе.
И удачи в работе.
Спасибо большое.
Спасибо.
Московские окна.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.